Ниоткуда не доносилось ни звука. Казалось невероятным, что такое огромное пространство может быть столь безмолвным. Лимас неторопливо одевался, попивая противный кислый кофе. Когда он уже почти оделся и хотел было приняться за хлеб, в комнату вошел Фидлер. — Доброе утро! — приветливо сказал он. — Пожалуйста, завтракайте. Он присел на кровать. Лимас не мог не признать, что выдержки у него хватает. И дело не в смелости, с которой он вошел, ведь полицейский, конечно, находится в соседней комнате, но в повадке Фидлера были упорство и уверенность, которые Лимас заметил и поневоле оценил. — Вы задали нам весьма интересную задачку, — сказал Фидлер. — Я рассказал все, что знал. — Куда там? — улыбнулся Фидлер. — Куда там? Далеко не все. Вы рассказали нам то, что помните сознательно. — Чертовски тонко подмечено, — пробормотал Лимас, отставляя в сторону тарелку и закуривая сигарету, последнюю. — Позвольте задать вам один вопрос с преувеличенной вежливостью, — сказал Фидлер. — Что бы вы, как опытный сотрудник разведки, стали делать с той информацией, которую вы нам предоставили? — С какой именно? — Мой дорогой Лимас, вы сообщили нам только часть информации. Вы рассказали нам о Риммике. Вы рассказали об устройстве нашей берлинской организации, о служащих и агентах. Но это, если можно так выразиться, прошлогодний снег. Информация, конечно, точная, хорошо прописанный задний план, занимательное чтение. То там, то тут второстепенные факты, то там, то тут мелкая рыбешка, которую мы можем выловить. Но, говоря откровенно, все это далеко не то, за что платят 15 000 фунтов, во всяком случае в разведке, и не по нынешним расценкам, — снова улыбнулся он. — Послушайте, — сказал Лимас, — эту сделку предложили вы, а не я. Вы, Кифер и Петерс, я не ползал на коленях перед вашими друзьями. Подсовывая лежалый товар. Машину раскрутили вы сами, Фидлер. Вы назначили цену. Вы пошли на риск. Кроме того, я пока еще не получил ни гроша, так что не вините меня, если ваша операция кончилась пшиком. Пусть они сами сделают первый шаг навстречу, — подумал Лимас. — Вовсе не пшиком, — возразил Фидлер. — Операция еще не закончилась. Да и не могла закончиться, ведь вы не рассказали нам все, что знаете. Вы предоставили нам пока только один фрагмент актуальной информации, я имею в виду Роллинг Стоун. Позвольте снова задать вам тот же вопрос. Как бы вы поступили, если бы я или Петерс, или кто-нибудь еще преподнес вам подобную историю? Лимас подумал. Мне было бы не по себе, — ответил он. Такое случалось. Вы получаете намек или ряд намеков на то, что в определенном отделе или на определенном уровне у вас завелся вражеский агент. Но что дальше? Вы же не можете арестовать всех служащих. Вы не в состоянии расставить капканы на всех. Вы просто мотаете на ус. В случае Роллинг Стоуна вы даже не знаете, в какой стране он работает. Вы Лимас практик, а не теоретик. Улыбаясь, заметил Фидлер. — Позвольте задать вам несколько элементарных вопросов. Лимас ничего не ответил. — Досье. Текущее досье дела Роллинг Стоун. Какого цвета оно было? — Серое с красным крестом. Это означает ограниченный доступ. — А что-нибудь еще на обложке было? — Предупреждение. Список с пометкой, что любой человек, не поименованный в нем, если ему случайно попадет в руки досье, должен сразу, не открывая, вернуть его в расчетный отдел. А кто был в этом списке? Допущенных к Роллинг Стоун? Да. Заместитель контролера, контролер его, секретарша, расчетный отдел, мисс Брэм из специальной регистрации и сателлита 4. Кажется, все. И, наверное, отдел особой рассылки, но насчет этого я не уверен. Сателлита 4. А чем они занимаются? Странами за железным занавесом, кроме СССР и Китая, зоной. То есть Германской Демократической Республикой, то есть зоной. А разве не странно, что в этом списке оказался целый отдел? Да, пожалуй, странно. Впрочем, не знаю.